Good day, everyone, and welcome to the Metro Reports for the first quarter 2017 financial results conference call. Today's conference is being recorded. At this time, I would like to turn the conference over to Alessi Lukasov. Please go ahead.
Thank you, and good day, everyone. I would like to welcome you to Metro's conference call to discuss our first quarter 2017 results, which were reported today. With us from management today are Mr. Oleg Kordov, Metro's CEO, and Mr. Sergey Rezontov, Metro's CFO. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on the conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or future financial performance of Metro, as defined in the safe harbor provision of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update them. The statements we refer you to the documents Metro files from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-IFRS financial measures, including EBITDA, in our discussions today. The reconciliation of non-IFRS financial measures to the most directly comparable IFRS financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at www.metro.com. At this point, I would like to turn the call over to Metro CEO, Mr. Kordov. Please go ahead.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке, посвященной итогам деятельности компании Metro в первом квартале 2017 года.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are glad to welcome you at the conference call dedicated to Metro's results in the first quarter of 2017.
Группа по итогам квартала показала хорошие финансовые результаты, даже несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим кварталом. Консолидированная выручка снизилась у нас на 3%, составила 77 миллиардов рублей. Показатель EBITDA сократился на 7% и составил где-то около 23 миллиардов рублей. Чистая прибыль, приходящая на акционеров Metro, выросла почти в 9 раз и достигла 14 миллиардов рублей.
In this quarter, the group on the whole has shown good financial results, even despite their small decline compared to the previous quarter. Consolidated revenue went down by 3% and totaled 77 billion rubles, EBITDA went down by 7% and amounted to some 23 billion rubles, while net profit attributable to Metro shareholders went up by nearly 9 times and reached 14 billion rubles.
Со времени нашего предыдущего конференц-звонка, когда мы обсуждали результаты 2016 года, прошло, в принципе, чуть больше месяца. Каких-то концептуальных радикальных изменений в нашей работе за это время не произошло, но, тем не менее, пользуясь случаем, хотелось бы все-таки остановиться на нескольких важных моментах нашей текущей работы.
A little more than a month has passed since our last conference call, where we discussed our 2016 results. Since then, our work has not undergone any conceptual changes. Nevertheless, I will note several important points regarding our current operations.
В первую очередь, хотел бы отметить, что на текущий второй квартал впервые за последние годы не был зафиксирован квартальный бенчмарк на угли. Переговоры по фиксации квартальных цен приостановлены до устранения перебоев в поставках угля из Австралии, вызванных посредством прохождения урагана Дэми. В мае переговоры возобновились, но цена пока так и не зафиксирована. Ожидаем фиксации в ближайшее время. До определения нового бенчмарка контрактные поставки у нас идут по ценам предыдущего квартала.
First, I would like to note that this second quarter is the first time in several years when quarterly benchmark prices were not fixed. Negotiations on fixing the quarterly prices were halted until Australian coal suppliers, which suffered interruptions due to Hurricane Debbie, could be recommenced. In May, these negotiations resumed, but the price has not yet been fixed. We expect that to happen very shortly. Until the new benchmark is determined, contract shipments are being made according to the previous quarter's prices.
середине первого квартала спотовые цены снизились до уровня около 150 долларов за тонну. В то же время наблюдался рост цен на российском рынке, который традиционно с небольшой задержкой отыгрывал высокие цены, действующие на международном рынке угля в конце прошлого, в начале этого года. В связи с этим в первом квартале мы корректировали направление продаж угольной продукции, выросла доля внутригруппового потребления. Доля экспорта в продажах концентрата коксующегося угля на третьих лиц снизился с почти 90% в четвертом квартале до 80% в первом квартале.
By mid-first quarter, spot prices went down to some $150 per ton. At the same time, prices on the Russian market, which was traditionally late in following the international coal market's high price trend of last year and early this year, went up. We have accordingly corrected our own coal price product sales in the first quarter. The share of our internal consumption and supplies to the Russian market has gone up. The share of export in our coking coal concentrate sales went down from nearly 90% in the fourth quarter to 80% in the first quarter.
В целом же сложившиеся на рынке в конце первого квартала и сохраняющиеся сейчас ценовые уровни являются достаточно комфортными, позволяют работать с приемлемой экономикой в большинстве крупных угледобывающих компаний, включая нашу.
On the whole, the price levels which formed on the market in the end of the first quarter and which persist today are fairly comfortable and enable most major coal companies to work with acceptable economic conditions.
Для поддержания объемов производства угля в текущем году мы уделяем большое внимание обновлению парка техники на горнодобывающих предприятиях. Уже в первом квартале началась эксплуатация нескольких единиц нового оборудования. Планом на год предусмотрена поставка на предприятие около 3 десятков карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и других единиц техники. И в этом году на разрезе Ильинский мы начнем монтаж шагающего экскаватора.
In order to maintain mining volumes this year, we pay a lot of attention to revamping equipment and truck fleet at our mining facilities. In the first quarter, we put into operation several new machines. For the year, we plan to supply nearly 30 haul trucks, excavators, bulldozers, and other equipment to our facilities. This year, assembly of an ASH-2090 walking excavator will begin at Elga Open Pit.
На наших металлургических предприятиях также ведутся ремонты и модернизация оборудования. На текущие и последующие годы сформирована программа работ, включающая в себя реконструкцию кислородно-конвертерного цеха на Челябинском металлургическом комбинате и реконструкцию течей на Братском заводе ферросплавов, плановые работы по другим агрегатам. Мы сегодня реализуем программу по освоению новых видов продукции, например, освоение производства новых профилей на универсальном лесобалочном стане Челябинского металлургического комбината, в том числе рельсов для европейских железных дорог. И проект, о котором мы говорили ранее, это организация производства многопрядных стальных канатов с полимерным покрытием на Белорусском металлургическом комбинате.
Our steel enterprises also conduct repairs and equipment modernization. A work plan for this year and the next year is in place, including reconstruction of an oxygen converter workshop at Chelyabinsk Metallurgical Plant, reconstruction of furnaces at Bratsk Ferroalloy Plant, and planned works on other facilities. We also continue with our programs for mastering new types of products. For example, we work on mastering production of new profiles at Chelyabinsk Metallurgical Plant's Universal Rolling Mill, including rails for European railroads, and setting up production of multi-strand steel wire ropes with polymer coating at the Belarus Metallurgical Plant, which is something we previously mentioned.
Ну и буквально, наверное, несколько слов о нашей работе над снижением кредитной нагрузки. Значит, мы продолжаем переговоры с синдикатом банков. Мы провели ряд встреч и определили пути дальнейшего сотрудничества. Надеемся, что по этому вопросу в какой-то среднесрочной перспективе мы найдем варианты решения, которые будем реализовывать впоследствии. По уже реструктурированным кредитам мы исполняем наши финансовые обязательства в полном объеме. По результатам первого квартала соотношение чистый долг показатель EBITDA продолжило снижение и составило 5,3. А теперь я хотел бы передать слово финансовому директору Сергею Резонтову, который более подробно расскажет о финансовых результатах компании. Большое спасибо.
I would like to say a few words about our efforts to bring down our debt burden. We continue negotiations with the Syndicate of Banks. We have had several meetings and determined ways of our future cooperation, and we are generally hopeful that as to the kind of solution that we'll be able to arrive, we will definitely be able to sustain and enact it. And regarding these loans we have already restructured, we fulfill our financial obligations in full. As a result of the first quarter, our net debt to EBITDA ratio continued its decrease and went down to 5.3. Now I give the floor to our Chief Financial Officer, Sergei Lizontov, who will speak in detail about the company's financial results. Thank you.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Starting from this year, the group is aiming to shorten the time period for disclosure of its financial results for each quarter. We are therefore working intensively in order to decrease the disclosure period up to 60 days after the end of each quarter and less than 100 days after the end of the year. We have recently published our financials for full year 2016. And now I would like to welcome you to a conference call to present financial results of National Group for first quarter 2017 and answer your questions. Our presentation is available on the webpage national.com, and I hope that you have had an opportunity to download it and look through the figures provided in the market overview. Taking into account that we presented you with the latest market overview 1 month ago, I'm not going to spend much time on detailed description, but will focus only on the key facts and the results. In the coal sector, quarterly benchmark price was fixed at the record high level over the last 6 years, which was supported by high spot prices at the end of 2016. The premium hard coking coal benchmark was fixed at a level of $285, and the semi-soft and PCI coals at a level of $171 and $180 respectively. During the quarter, spot price for the hard coking coal went down from $221 to $158, but this didn't have the major effect on us as we fixed prices for most of our sales, including domestically, at the fixed prices at the end of fourth quarter. We also extended annual contracts with almost all our traditional Asian customers at fixed sales volumes, which represent a substantial part of our sales on Asian markets. For the time being, we don't have fixed benchmark for the second quarter, and we sell coal at the price of the previous quarter. After establishing the benchmark, contractual prices will be recalculated. Iron ore prices continued to grow in first quarter 2017 and went up 21% comparing with the fourth quarter 2016, with a higher level which followed the increase of steel prices. This resulted from the Chinese government's order to decrease production on the facilities, which impacted on the ecological situation. This action created a deficit on certain steel products in China and subsequently worldwide in first quarter 2017. In the beginning of the second quarter, iron ore prices started to decrease to $60-$63 under pressure from the prices for finished steel products and increase of raw materials on the seaborne market by 50 million tons in Asia. The steel market, influenced by a seasonal factor, decreased in consumption volumes during this period. Prices on the international market went down by $20-$30 per ton, which together with the appreciation of Russian ruble led to the decrease of the steel prices on the domestic market by approximately 2,000 rubles per ton. The domestic market for rebars still had a price premium compared with the export price parity for semi-finished products. We will now move to the description of financial results in each of Mitchell Group's statements, along with Mitchell Group's consolidated results. All comparisons are made between the first quarter 2017 and fourth quarter 2016, as these periods have similar market conditions and demonstrate the dynamics of National Group quarter to quarter. Mining segment. During the first quarter 2017, segment's revenue demonstrated a decrease by 3.5% to 40 billion rubles due to the decrease of the third-party sales volumes compensated by the increase of inter-segment sales by 3 billion. At the same time, operating profit increased from 14 billion rubles to 17.3 billion based on high average sales prices and increase of inter-segment sales. EBITDA increased to 20 billion rubles plus 11% quarter-on-quarter, and EBITDA margin reached 49%. In first quarter 2017, the portion of our coking coal and anthracite revenue decreased from 71% to 68%, which further decreased a revenue from Asian market, which reached 58% comparing with the 70% last quarter. Decrease is a result of more beneficial terms of sales on the domestic market.
we remain one of the lowest cash cost producers for both coking and steam coal. In first quarter 2017, the increase of cash costs is a result of seasonal factor, increase of the energy cost, as well as the increase of our spending on maintenance and investment in both the open pit and underground mines. Our investment program in the mining segment is one of the most important focuses for us this year. We have already invested in equipment such as excavators at our mining facilities, and we plan to acquire an extra 35 tracks and 2 excavators, which will start operating during 2017 and beginning 2018. At the Eagle coal mine, we continue construction of electrical power network in order to switch power consumption from diesel generators to power grids and substantially decrease our energy costs. Steel segment. Steel segment revenue remained stable quarter on quarter and amounted to 44 billion rubles. Operating profit remained at a low level of 1.8 billion rubles under the pressure of higher raw material prices and decrease of average weighted price for finished products. EBITDA of 3.6 billion rubles has decreased 50% quarter on quarter, but at least half of which was earned by the mining segment of the group. As a result of all the above factors, EBITDA margin decreased from 16% to 8%. The group maintained sales on the domestic market as a priority, and its share remains the same from quarter to quarter and amounted to 76% in first quarter 2017 from the total segment revenue compared to 66% in the last quarter. The group's production mix remained focused on high-margin products, including specialty steels, rails, and beams. Production on our key investment projects in the steel segment, the Universal Rolling Mill, amounted to 157,000 tons in first quarter, from which 93,000 was attributed to rails. We will continue to improve the efficiency of our steel operations by an increase of investments, mostly in maintenance, which group invested and maintenance capex is expected to reach a total of 6 billion rubles this year. This should result in improved production stability together with an additional range of our steel product mix. Over the first quarter of 2017, our steel mills had already produced more than 150 new products for our customers. Power segment. Seasonal factor lead to the creation profit of 0.5 billion rubles and EBITDA of 0.7 billion rubles in our power segment. Revenues remain stable. Positive operation results are results of synergic effects and the completion of part of our maintenance blocks. Consolidated results. Quarter-to-quarter consolidated financial results demonstrated stable performance of the metal group in all segments, as was the case in the previous quarter. Our consolidated revenue amounted to 77.4 billion rubles, minus 3% quarter-on-quarter, which is a result of slight decrease of third-party sales in the mining segment, as explained above. Operation profit increased to 18 billion rubles, and increase amounted to 30% quarter-on-quarter as a result of one-off write-offs in fourth quarter 2016. And EBITDA amounted to 22.8 billion, which is a decrease of 2 billion compared with the previous quarter because of higher iron ore prices supplied by the third parties to our steel segment. EBITDA margin demonstrated good results at a level of 29.5%. For the first quarter, we have earned 14.7 billion of net income attributed to shareholders, but it's important to outline that approximately 9.7 billion is the result of appreciation of the currency effect to the revaluation of our debt obligation. Average exchange rate for the quarter is 58.8 rubles compared with 63 through the previous quarter. At the end of the period, the rates were 60.7 and 56.4 rubles respectively. Cash flow and balance sheet. As outlined during our previous conference call, the group continues to focus on generating positive cash flow as one of our key priorities. Through the reporting period, the group continues to improve working capital and accumulated a trade surplus of 8.2 billion rubles at the end of the period. This should have positive effect on stability of our operations going forward. Group's capital expenditures for the first quarter amounted to 2.2 billion rubles, including 1.1 billion rubles of lease payments. Our interest payment in first quarter 2017 amounted to 7.9 billion rubles and decreased by 7% compared with the previous period, The average interest rate and paid portion of the interest rate under our debt is 9.4% and 7.8% respectively. Improved financial performance has allowed us to decrease our debt through amortization of restructured debt and fulfillment of our leasing payments by 6 billion rubles. Together with partial amortization of debt, the group has decreased the debt to 422 billion rubles, following the appreciation of the ruble and regulation of the dollar-denominated debt in our accounts. The structure of our debts remained unchanged, where we have 67% of ruble-denominated debt with the remaining portion of currency-denominated debt. With strong financial results for the last quarter, EBITDA for the last 12 calendar months amounts to almost 79 billion rubles, which supported a decrease of net debt to EBITDA ratio to 5.3. We are looking positively in the operating performance of Mitchell Group going forward. Also, our financial results are very dependent on prices in our core markets. Our ability to generate free cash flow, efforts to decrease the average interest rates of our debts, and completion of the restructuring of all of our debts, including the extension of the repayment profile. We see high uncertainty in the development of prices on the commodity markets during this year, and in imminent risk of a price correction, but we will also see that the prices have resistance at a certain level, which provides comfort to the company we will be able to fulfill our obligations. Having said that, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention and welcome you to open the Q&A session.
Thank you. Today's question and answer session will be conducted electronically. If you'd like to ask a question at this time, please press star 1 on your touchtone telephone. A voice prompt on your phone line will indicate when your line is open. Please take your name clearly before posing your question.
Okay, we will now take questions. We would ask that participants please state their name and company before asking their questions, and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your questions in Russian also, and we will translate.
And once again, that's star 1 for questions. It appears our first question comes from Nikolay Sosanovsky with Prosperity Capital Management.
Yes, hello. Thanks a lot for the presentation. Actually, I had one question on prices in your mining segment. If I look at slide number 14, coking coal prices, interested in PCI, steam coal, but mostly coking coal, prices in first quarter 2017, quarter over quarter, is down in rubles. And I guess, well, you know, effects change it something like 6-7% quarter over quarter significantly, but still not that much. But the market, underlying market price benchmark was up like 40-50% quarter over quarter, and Russian price was up close to 40% in US dollars. So the question is, why your average realized prices in first quarter didn't increase?
Вопрос. И в вашем горнодобывающем сегменте, если посмотреть на 14 слайд, то там цены на коксующийся уголь, в основном, конечно, вопрос касается коксующейся угла среди прочих. По первому кварталу 2017 года я отмечаю, что происходит изменение, которое исключительно именно поквартальное, и оно не сильное. Рынок и рыночные цены и бенчмарк составило порядка 20-50%, если по квартальному сравнивать, и порядка 40% в долларовом выражении. И поэтому вопрос такой, почему ваша средняя цена реализации первого квартала не увеличилась?
Сергей Резонков, пожалуйста.
Если смотреть на цены реализации на первый квартал, то на уровне конечных цен реализации произошло незначительное увеличение цен, но рассматривая данные периоды, необходимо принимать во внимание тот фактор, что произошло укрепление рубля. То есть при более-менее стабильных долларовых ценах укрепление рубля привело к снижению цен в рублевом эквиваленте.
Ну, я, наверное, по-русски продолжу.
In terms of our sales prices for the first quarter, at the level of the N prices, where the N buyers were buying, they took place a certain price increase. However, looking at this whole period, it is necessary also to take into account the fact that there occurred an appreciation of the ruble, i.e. against more or less stable dollar prices, the appreciation of the ruble led to the ruble-denominated prices going down.
Да, я вот хотел дополняющий вопрос задать. Вы сказали, что это из-за курса, в частности, происходит, но, как я сказал, курс изменился на 6-7% квартал к кварталу, а цены долларовые, что на экспорте, что в России, изменились на 40-50%, тем не менее, в положительную сторону. Если бы накладывать эту динамику рубля, ну, было бы не 50% плюс, не 40, а, допустим, 30, а у вас падение. Как вот эту разницу объяснить?
And I would like to then make my question a little bit more specific, because you made the reference that this is happening because of the exchange rate differences, but the change was almost about 6-7%, while the dollar prices and in terms of the export, they changed by about 40-50%. So if we are to consider this being reflected in the ruble side, this would have been 40-50%, but you are showing a decline, and that is what I'm trying to understand.
Вы правильно сказали, что в течение первого квартала произошло укрепление рубля на уровень порядка 6%. В нашей презентации мы указали, что цена первого квартала составляет 7936 рублей, а цена четвертого квартала 8437 рублей. Как раз это и есть снижение цены от квартала к кварталу на 6%. К сожалению, это наше понимание, ваш ответ на ваш вопрос.
All right, so then what I should say that in the course of the first quarter, there happened the appreciation of the ruble at the level of about 6%. And in our presentation, we demonstrated that the first quarter price was 7,936 rubles, while the fourth quarter price was 8,437 rubles, which is exactly the price decline quarter on quarter by 6%. So, I should say that this is the way we understand the answer to the question should be.
Я тогда попробую, может быть, я не так выразился, я тогда попробую еще раз объяснить свой вопрос. Если мы берем действительно вот эти 6% курса квартал к кварталу, и цена в рублях упала из-за этих 6%, в долларах она была одна и та же, если она и в четвертом квартале, и в первом, одна и та же в долларах. Как это соотносится с тем, что рыночные цены в долларах выросли с 200 до 285 на hard cutting coal на экспорте и там со 120-130 долларов до 180 и выше на домашнем рынке? Почему в долларах у вас не видно вот этого роста? А видим только эффект.
So then I will try and once again make my question explain better. So if you take a look at this 60% in terms of the quarter-on-quarter comparison, and the ruble-denominated price went down over the 6%, and dollars was the same, and so if in the fourth quarter, as well as in the first quarter, it remains the same in US dollars, how does that correlate to the fact that the market prices in US dollars grew from $200 to $185 for a hot cooking coal in exports, from $120-$130 to $180 and higher in the domestic market? So why in US dollars one doesn't note this growth?
Если смотреть на цены реализации в первом квартале, то действительно уровень бенчмарка вырос с 200 до 285 долларов, а в то же время спотовые цены на китайский рынок упали с 230 до 150 долларов. Поэтому средние уровни цен квартала к кварталу, они одинаковые.
So then, if you take a look at the first quarter sales prices, indeed the level of benchmark grew up to $285, while the spot prices in the Chinese market went down from $230 to $150. That is why the average price levels quarter on quarter remains the same.
Тогда у меня еще один дополнительный вопрос. Я так понимаю, что все-таки в России вы продаете большую часть по контрактам, и, соответственно, там цены $120 и 180 должны работать для большего количества объемов практически всех, но и на экспорте, поправьте меня, если я не прав, большая часть объемов у вас шла по все-таки квартальным контрактам, и только некоторая часть, меньше половины значительно, по спотовым ценам. То есть, если в споте действительно было такое изменение, оно могло повлиять на среднюю цену реализации, но все-таки, поскольку вы большую часть продаете по контрактам, наверное, и динамика все-таки больше должна за контрактными ценами следовать.
Then I would like to ask the additional question. As far as I understand, in Russia, you are selling most of your coal under contracts, and respectively, the prices of $120 and $180 should work for a bigger, you know, for a large amount of orders for practically everybody, but also in as far as exports is concerned, correct me if I'm wrong, the large amount of volumes were under quarterly contracts and only some of them, less than a half, under spot prices. So if there was such a change on the spot side, it could affect the average sales price, but simply because you are selling a major part of what you're selling under the contract, then there shouldn't be a greater manifestation of the dynamics following it.
Олег Коржов, Иванцев. Дело в том, что в четвертом квартале при увеличении цен, спотовых цен на реализацию предгрузки на Китай, мы уже с середины примерно четвертого квартала пересмотрели наши цены для поставок на внутреннего рынка и, в принципе, уже их довели до уровня достаточно высоких спотовых цен. И эта цена контрактации, она у нас осталась как на второй половине четвертого квартала, так и, на первый, так и в первом квартале. Поэтому цены реализации на внутренний рынок, они были одинаковые с четвертым в первом квартале.
During the fourth quarter, in terms of the spot prices for when selling to China, we already, as of the middle of the fourth quarter approximately, we have reviewed our prices for our domestic market delivery, raising them to quite high spot level prices. And these prices for contracting remain both for the second half of the fourth quarter as well as for the first quarter. So the sale price for the domestic market were the same one in the fourth and the first quarter.
Ясно, спасибо большое.
Next question, please.
Our next question comes from Oleg Kachop-Alaski with BCS.
Добрый вечер. Спасибо за презентацию. Олег Тропалский, ВКС. Два вопроса. Во-первых, про дивиденды, возможные на привилегированные акции. Все-таки уже у вас появилось какое-то решение внутри компании, обязаны вы платить и будете ли, и ведете ли вы переговоры с банками на этот счет. И второй вопрос по поводу кэш-костов на Эльбе-Угле. Они у вас в рублях продолжают расти, то есть в долларах там прирост в первом квартале был еще больше квартал на квартал. Можете пояснить, с чем это связано и что ждать в будущем?
Oleg Petropolsky from BKS, thank you very much. There are two questions that I have. First of all, my question is about the possible dividend for the preferred stock. Do you have any sort of a solution in the company, whether you are obliged and will you be paying, and are you negotiating with the banks with regard to this particular point? And my second question is about your cash costs for Alga Coal in rubles. It continues to grow in US dollars. Growth in the first quarter was even greater quarter.
Коллеги, у нас произошел небольшой сбой, не знаю, где прекратилось, как бы моя тирада, поэтому, если можно, я сначала тогда отвечу. Значит, уставом Мишева предусмотрено, что 20% от чистой прибыли мы должны направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Мы, со своей стороны, сделали за все возможное менеджмент. Мы обратились в банк с такой возможностью, чтобы они рассмотрели такую возможность. Поэтому первый этап – это получение согласия банков, которым пока на сегодняшний день на руках у нас его нет. Ну и второй момент, который не зависит от менеджмента компании – это собрание акционеров, которое должно либо принять выплату дивидендов по привилегированным акциям, либо нет. Какое будет решение собрания акционеров, естественно, мы не знаем, но как бы, со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы получить такую возможность.
To allocate for dividend payment for the preferred stock holders. On our side, we did everything possible and we try and do so. And that is the first thing that they're going through, which is receiving the pay from the banks. And the second thing, which is not in the control of the company, that is the shareholders meeting, which is supposed to make a decision and endorse this particular dividend payment. And now in terms of the resolution of the shareholders meeting, we don't know, but on our part, we are doing everything possible in order to make it happen.
The question also will be answered by Alec.
Что касается увеличения кэш-костов по на Эльге, то здесь у нас ситуация следующая. В предыдущие периоды времени, в связи с ограничением финансовых возможностей и достаточно низких цен, мы при добыче на Эльге в основном в целях минимизации наших затрат мы ограничили объем скрытных работ и финансирование наших ремонтных программ. Как я уже говорил, это примерно, наверное, с июня прошлого года, в связи с положительной динамикой по росту цен на угли. То есть мы пересмотрели нашу программу по этому проекту, в результате чего мы составили определенную ремонтную, достаточно приличную программу для восстановления этой техники и выход на более увеличенные объемы. И что повлекло за собой увеличение объемов вскрышных работ. Потому что добыча без определенных объемов вскрыш просто физически не бывает. Поэтому все увеличение себестоимости, которое вы увидите, оно действительно идет как бы из квартала в квартал на сегодняшний день. Это как раз раскрутка наших ремонтных работ, а увеличение выхода ремонтированной техники на работу, мы увеличиваем наши скрытые работы для того, чтобы иметь подготовленные запасы. На сегодняшний день, в принципе, наверное, на сегодняшний день мы вышли на оптимальное соотношение скрытых работ и добычи. И, в принципе, оно в нашем понимании оно примерно стабилизировалось. Вот. Что касается ремонтной программы, то мы планируем, что она будет реализовываться в первом, втором и, наверное, еще в третьем квартале. Потому что, так сказать, состояние техники, которое там было на Эльге, оно...
Well, in as far as Elga is concerned, in the current period of time, since we are experiencing low prices, the Elga production primarily, in terms of our cash cost, we are trying to increase the stripping that we're doing, because as I used to say, since last year, we have experienced a greater amount of what we want in terms of the positive dynamics, and we have reconsidered our program for the Elga project, as a result of which we have undertaken quite a voluminous maintenance program in order to increase the volume of stripping, without which no production can be imagined. And so we have reached a certain volume of stripping work, and so the kind of dynamics that you can see is something that is definitely the result of quite an effort that we are pushing forward with in terms of our maintenance program, which enables us to upgrade our equipment. And so today, I would say that we have achieved the optimum correlation between stripping and production. And so this kind of dynamics indeed was following quarter in, quarter out quite nicely. And so as far as the maintenance program is concerned, it will continue being worked on in the first, second, and the third quarter. The condition of the equipment at Elga is improving, and that gives us the reason to believe that we will be able to further upgrade our performance.
Спасибо большое. Можно еще один маленький дополнительный вопрос? В первом квартале у вас капекс был меньше миллиарда рублей, и в связи с этим хотелось бы услышать какой-нибудь гайденс по всему году. На что вы думаете выйти?
If I may, I would also like to ask you a little additional question. In the first quarter, your capex was in billion rubles, and so because of that, I would like to ask you whether you might offer us some kind of guidance for the rest of the year. What could be your expectations?
Годовым планом компании, утвержденным советом директоров, предусмотрены капитальные вложения в размере 12,5 миллиардов рублей, из которых примерно половина суммы, 6,5 миллиардов, мы планируем потратить на поддержание наших мощностей и 6 миллиардов 200 направить на наши инвестиционные проекты. Что касается соотношение, если это, может быть, интересно будет. Из этих 12,5 миллиардов, 4 миллиарда 300 мы планируем потратить на наш металлургический дивизион, примерно 7 миллиардов 800 мы планируем потратить на наш майнинговый дивизион, при этом из 7 миллиардов 800 львиная доля затрат, примерно половина затрат, это расходы на приобретение новой горно-транспортной техники. Транспортный дивизион примерно 500 000 000 рублей и порядка 400 миллионов это энергетики. Действительно, как бы в первом квартале наши затраты составили порядка 850 миллионов рублей. Они немного не соответствуют тем объемам, которые мы предусматривали годовым бюджетом. Но тем не менее, просто каждый процесс он требует определенной раскрутки, в том числе и проведение тендерных процедур, заключение договоров и так далее. Поэтому первый квартал был такой раскачивающийся. Уже во втором квартале мы планируем, что инвестиционные затраты примерно в полтора раза будут больше, чем в первом квартале. Вот. Удастся выполнить всю программу или нет, естественно, будет зависеть от цены, конъюнктуры рынка и денежного потока, который ждет нас в 2017 году. Но тем не менее, пока, вот, исходя из нашего понимания цен на угли и экономики предприятия, мы планируем, что 12,5 миллиардов – это те деньги, которые у нас будут в следующем году. Будут какие-то вопросы, значит, будем садиться и пересматривать нашу инвестиционную программу.
So in terms of what we have as the Board of Directors, we have 12.5 billion rubles, which is planned out of which approximately half of this amount, 6.5 billion rubles, we plan to spend to maintain our operations and 6.2 into our investment projects. But in as far as the allocation is concerned, which might be of interest, the 4.3 billion we're planning to spend on our steel division, approximately 7 billion, 800 million we're planning to spend on our mining division, and 7.8, which is the lion's share of this cost, almost half of it, we're planning to acquire new mining equipment. Now, transportation division, approximately half a billion rubles, about 700 million would be dedicated to power. And indeed, during the first quarter, our costs amounted to approximately 750 million rubles, which is somewhat out of range in terms of what we were expecting and considering, you know, through the budget. But since the average process requires a certain ramping up in terms of timing, tendering, you know, contracting, etc., so the first quarter was a slow going, but in the second quarter, we believe that our investment activity is going to be twice as bigger than what used to be. Now, whether we'll be able to do the whole program or not, it will all depend upon the prices, market environment, and the core prices that will expect us in 2017. But currently, based upon our understanding and the current company economics and the core price, we believe that 12.5 billion is the kind of money that we'll have available next year. But in case there will be any issues, we'll certainly be sitting down and reviewing the whole thing.
Thank you very much.
Our next question comes from George Blunton Nixa with Deutsche Bank.
Добрый вечер. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня несколько вопросов. По поводу капекса и цели 12 миллиардов долларов. Правильно ли я понимаю, что это включается в лизинг? И вопрос второй по капексу. скажите, какой у вас бюджет на 2018 год? Сейчас ваше видение пока какое. По дивидендам, если можно, прояснить ситуацию с привилегированными акциями. Правильно я понимаю, что менеджмент своей рекомендации будет рассчитывать дивиденд по привилегированным акциям с учетом всех курсовых разниц и прочих нереализованных доходов и расходов? Либо это будет чистая прибыль без учета всех этих нереализованных доходов и расходов. И опять же, дивидендам была позиция менеджмента по поводу дивидендов на обычные акции. И третий вопрос, он касается сделки по продаже либо передаче части пакета казначейских акций привилегированных ИПГ. Можете ли раскрыть детали этой сделки?
Translation. Without CapEx and your target $12.5 billion, do I understand correctly this is the expected figure? And my second question about CapEx is, what is your budget for 2018? You know, at least what kind of vision you have about it? And as far as the dividends are concerned, could you explain the situation with the preferred stock? Do I understand correctly that the management in its guidelines is calculating dividends for preferred stock, bearing in mind all of the exchange rate differences and other unrealized income and expenses, or would it be just a net profit without the unrealized income expenses? And again, the question about dividends, what is the management position about the dividends for ordinary stock? And my third question is about the either sale or a transfer of part of the treasury stock to VTB. Could you possibly disclose the details of this deal?
Что касается личные лизинговые платежи, насколько я понял, вот в эту программу, которая есть. Дело в том, что программа, инвестиционная программа компании утверждается в конце года, перед планированием, условно говоря, это в ноябре, в декабре. Поэтому, когда мы планируем в ноябре, в декабре, мы просто определяем тот набор реконструкции, тот набор техники, тот набор инвестиций, которые нам необходимы для того, чтобы реализовывать наше там производство и развиваться дальше. В этом промежутке времени у нас нет понимания, с кем мы договоримся, на каких условиях по оплатам за то оборудование, за эту технику, которую мы планируем приобретать. Это все уже происходит в рамках договорных наших взаимоотношений. Поэтому, безусловно, 12,5 это максимальная цифра, она как бы просто математически посчитана. Но в ходе нашей работы, то, что мы сейчас сделаем, мы, естественно, пытаемся оптимизировать денежный поток, поэтому рассматриваем с компаниями варианты лизинга техники, рассматриваем варианты просто отсрочки платежей от 3 до 5 лет. Разговаривая с подрядчиком, говорим точно так же об отсрочках платежей там, до определенного периода, поэтому вот сумма 12 тысяч раз, да, это просто математика. В дальнейшем, безусловно, когда мы говорим про денежный поток, наша задача оптимизировать максимально оплаты и отнести на будущие периоды. Мы как раз в ходе нашей договорной работы с этим занимаемся. Что касается затрат по 2018 году, то в нашем понимании затраты на поддержание, они должны остаться примерно на таком же уровне, порядка там 6 миллиардов рублей. Наши инвестиционные проекты, они будут зависеть от того, что в этом году мы сможем реализовать. Как я уже сказал, пока по денежному потоку есть определенное понимание, но оно не уходит там дальше, условно говоря, там, третьего квартала, или даже наверное, лучше. Поэтому в случае, если будет возможность профинансировать инвестиционные затраты в 2017 году в полном объеме, то, скорее всего, в 2018 году эта цифра будет несколько ниже. Если же не получится, то очевидно, что все эти расходы не перейдут на 2018 год. Но я бы пока отталкивался, что инвестиционная программа, опять же, будет на уровне порядка 10-12 миллиардов рублей.
So, as far as the question is wise understood about whether leasing payments are included into the program that we're showing, the fact of the matter is that the investment program in the company is being approved by the end of the year and before
we put together our plans in November and December, so that is the period of time when we simply define the amount of upgrading investments and equipment in order to continue implementing our production plans and continue further. But within this period of time, we don't have an understanding as to who am I going to agree with and what will the terms be where we have to pay for the equipment that we plan to acquire. It all is taking place as part of our contractual relations, so without doubt, 12.5 is an excellent figure because it is simply the result of the calculus. But in the course of what we're currently doing, we're simply trying to optimize our cash flow, and so we do consider various options for different companies to lease equipment or simply to defer payments in between 3 to 5 years. When thinking to contractors, we're simply talking about deferring payments within a certain period of time, and that is why the amount of 12.5 is just mathematics. But further on, when we talk about the cash flow, our target is to optimize it in order to try and delay as much as money can pay to the future period. And specifically within our contractual work, that is what we are doing. Now, in as far as 2018 expenses are concerned, in our understanding, the maintenance and the cost to sustain ourselves should remain at approximately the same level, 6 billion rubles approximately our investment projects. They are going to be dependent upon what we will be able to do this year, because as I said, and as far as the cash flow is concerned, there is some understanding, but it doesn't reach out beyond the third quarter, maybe even within a shorter time frame. So in case there will be a possibility to fund our investment spending in 2017 in full, then most probably in 2018, this figure is going to be slightly lower. And if not, then quite obviously all of these expenses will be carried forward into 2018. So far, what I would take it that the investment program is going to be at about the level of 12 to 13 billion rubles.
Next question will be answered by Sergei Rizov.
В соответствии с уставом компании, дивиденды на привилегированные акции рассчитываются исходя из чистой прибыли группы, которая приходится на миноритарных на акционеров за вычетом доли миноритария. Поэтому чистая прибыль включает в себя все корректировки, которые делаются на более высоких уровнях, в том числе курсовые разницы и прочие корректировки.
And according to the charter of the company, the dividends due to the preferred stockholders are estimated based on the net profit of the group, which is due to shareholders, with the deduction of the minority due amounts. So net profit includes all of the adjustments, which are made at high levels, including the exchange rate differences and other adjustments.
Вопрос по выплате дивидендов на обыкновенные акции зависит от того, какая будет рекомендация дана собранию акционеров во время проведения совета директоров.
And the issue of the amount due to the ordinary stockholders will depend upon the recommendations which will be issued to the board of directors during the general shareholders meeting.
В отношении вашего вопроса касательно условий соглашения с ВТБ по привилегированным акциям 5%. Данное соглашение было заключено в рамках общей реструктуризации, заключенной с банком. И детальные условия данного соглашения Мечел раскрыл при публикации отчет формы 20F в конце апреля.
And as far as your question about the terms and conditions of our agreement with B2B is concerned, with regard to the preferred stock, the 5% preferred stock, this agreement was concluded as part of the general restructuring with this bank, and so the details of this agreement were disclosed by Mitchell when it published Form 20F disclosure by the end of April.
Next question, please.
And just as a reminder, please press star 1 if you have a question at this time. Our next question comes from Alex Namov with VCV Asset Management.
Добрый день, это Намов Александр, ВТБ управление активами. Можете прокомментировать, ну, что вы сказали уже по поводу ильги, их костов, а по поводу инфляции костов на других угольных подразделениях компании. Ну, по поводу гайдинга на 2017 год. Это первый вопрос. Второй вопрос. Можете прокомментировать по поводу того, 12 миллиардов включают в себя эльдинский проект, ну, требуемый капекс или нет? Ну и, соответственно, если включают, то можете сказать, в какие сроки потенциально эльдинский проект может выйти на следующий уровень, то есть ввести следующие 9 миллионов тонн, ну, как сущегося угля. Третий вопрос. Ну, наверное, вы слышали, недавно Рейтерс давал интервью вице-президент Nippon Steel, и там он дал потенциальное определение, новую формулу определения цены на уголь. Ну, новую формулу цены можете как-то это прокомментировать? И, кроме того, он еще заявил, что рассматриваются покупки угольных активов в России. Ну, вот, если можете что-то прокомментировать по этому поводу, было бы очень хорошо. Ну и последний вопрос. Идут ли какие-то еще переговоры с РЖД по поводу Ильинской дороги или нет? Спасибо.
You mentioned Alga project and its cash costs, and you also spoke about the cost and about the cash cost at other coal producing units of the company, and I'm basically after guidance for 2018. This is my first question. The second question is whether you could comment about whether 12 billion includes Alga project or not, I mean in terms of required capex, and respectively if they do, then could you mention what is a potential time frame within which the Alga project may reach its next level, I mean to reach the next batch of 9 million tons of coking coal. My third question, I guess that you might have heard that recently Vice President of Nippon Steel was interviewed by Reuters, where he came out with a potential traditional definition of coal price setting. I mean, the new formula and his comments on that. And additionally, he also stated that his company is considering acquisitions of the coal assets in Russia. So if you could possibly comment on this, it really would be good. And the last question is, are there any other kinds of negotiations with the Russian railroad company with regards to the Alga Railroad? Thank you.
Отвечая на ваш первый вопрос касательно увеличения кэш-костов по предприятиям группы, как представлено на 14 странице нашей презентации, кэш-косты на Южном Кузбассе увеличились с 1900 рублей до 2341 рубля. Больше порядка половины из этой суммы – это увеличение затрат на запчасти и прочие материалы, связанные с реализацией программы поддержания и капитальных вложений. В последующие периоды мы ожидаем, что сезонного фактора кэш-косты должны сократиться, так как оставшаяся часть увеличения кэш-костов связана в том числе с увеличением энергозатрат и прочих расходов промышленного характера, которые отчасти носят к сезонный характер. Но при этом, безусловно, если компания будет увеличивать объемы вскрыши на предприятии Кузбасса Кузбасса, то кэш-косты могут сохраниться на данном уровне. На Якутугле кэш-косты увеличились незначительно, рост составил 924 рублей до 1018 рублей. Здесь также отчасти, ну, здесь в большей степени рост кэш-костов связан именно с ростом, с сезонным фактором и ростом затрат на энергоносители, энергоресурсы использованные месторождения. В рамках киргизского угольного комплекса комментарии уже давались, что рост кэш-костов связан с увеличением в большей степени с крышевых работ, но также отчасти с сезонным фактором. Шиновский горно-алгоритный комбинат по кэш-костам снизился на 150 рублей.
So I'm answering the question about the cash cost in between the business and the company. As you can see on slide number 14 of the presentation, cash cost in South Kuzbass grew from 1,900 to 2,341 rubles, and about half of this amount is because of great expenses on spare parts of the materials to the program of maintenance and capital investment. In the subsequent periods, we expect that due to the seasonal effect of these cash costs should go down because the remaining part of the cash cost growth is the result of the greater energy product industrial expenses, which in part are of seasonal nature, but at the same time, does the company is to increase its stripping activities in South Kuzbass, where cash will remain at the same level. Now, at Yakut Coal, cash cost grew slightly. The growth was from 924 rubles up to 1,018 rubles. Here, in a similar token, to a larger extent, the cash cost growth here comes from the seasonal factor and somewhat greater energy expenses and energy resources which are being used here. Algar Coal Complex, and the comment on it was already voiced, that the cash cost growth comes to a large extent to greater stripping, but also due to some seasonal factor as well. Now, the Koshnovsky Mining Enrichment Fund, in terms of its cash cost, went down by 150 levels.
Сумма 12,5 миллиардов, безусловно, включает затраты на развитие Эльбинского проекта. Сумма затрат предусмотрена на уровне 1,8 миллиарда. В основном это затраты как раз связаны с тем, чтобы нам в 2018 году выйти на мощности по добыче угля на уровне 5 400 000 тонн. Для понимания, в 2017 году запланировано бюджетом объема добычи 4,5 миллиарда тонн. При этом затраты 1,8 миллиарда, о которых мы говорим, они включают в себя как раз доработку сезонной обогатительной установки, которая на сегодняшний день является уже круглогодичной фабрикой до необходимого уровня переработки. Затраты, связанные с электроснабжением, проект, который мы планируем в конце года реализовать, затраты, связанные с строительством дробильных установок и так далее. То есть это целый комплекс мероприятий, который нам в конце года позволит выйти на объемы добычи 5400. В принципе, без каких-то дополнительных глобальных вливаний, вот на этом уровне добычи мы планируем работать до того времени, пока у нас не появятся источники финансирования, как вы правильно сказали, следующий этап – это 9 миллионов тонн добычи. Для того, чтобы реализовать проект по 9 миллионам, необходимо несколько условий. Первый из них, безусловно, это наличие финансирования. Пока у нас есть определенные ограничения по привлечению денег, поэтому мы совместно с Газпромбанком ищем варианты поиска стратегических инвесторов в этот проект. Если это даст возможность нам привлечь какие-то финансовые ресурсы и выйти на понятный источник финансирования и как следствие развития, то тогда мы будем говорить про этот проект. При этом сумма финансирования вот этого второго этапа, она зависит от нескольких факторов. Первый из них, безусловно, это что мы будем делать с железной дорогой. Это, естественно, две разные цифры по финансированию. С железной дорогой или без железной дороги. Вот, что у нас происходит с железной дорогой, с реализацией, там, Сергей сейчас чуть позже ответит.
Now, in terms of that amount, which is 2.5 billion, without doubt it includes the costs to develop the Algar project further. The total amount of expenditures is expected at 1,800. Primarily, these are the expenditures helping us in 2018 to achieve the coal production capacities at the level of 5,400,000. For understanding, in 2018, the budget plans the amount of output, which is 4.5 million tons. And at the same time, The 1 billion 800 that we're talking about that we include into them a further fine-tuning of the seasonal enrichment plant, which is currently operating on all year round way, and also the expenditures related to the electricity supplies, which we plan to commission into operation towards the end of the year, then another expense related to the building of pressure. So there's a whole set of activities which towards the end of the year will enable us to achieve the 5,400 output. So principally speaking, without any global infusions, this is the level of production that we plan to maintain during the period of time, unless we find sources of funding, as you correctly stated. The next stage is 9 million tons of output, and in order to do this 9 million tons of output project, several conditions have to be met. The first one is the availability of funding. In the meantime, we do have certain restrictions in our ability to raise money, so together with government grants, we're looking for various options, so as to bring in strategic investors into this project, and so if it gives us possibility to bring in new financial resources and achieve understandable sources of funding and as a consequence, subsequent development, then we'll be probably talking about this project. At the same time, the amount of financing for this second stage depends upon several factors, the first of which is what we're going to be doing with the railroad. There's two different figures in terms of funding with the railroad or without. Now, in terms of what is happening with the railroad and with its efforts that we're going to take about this, Sergei will tell us about it in a bit.
Отвечая на ваш второй вопрос касательно цены, ценообразования, как вы знаете, в связи с тем циклоном, который был в Австралии в начале, в конце первого квартала, в начале второго квартала, переговоры по ценам на мировых рынках и установки бенчмарков были приостановлены, и стороны достаточно долго вели консультации в отношении объемов и цен реализации продукции. Насколько нам известно, и как написано в прессе, абсолютно правильно заметили, что ведутся переговоры об изменении формулы образования бенчмарков и привязки бенчмарков к текущим спотовым котировкам и к различным индексам в определенных пропорциях и в определенные периоды. В любом случае, наши контракты на текущий момент в большей степени с японскими покупателями привязаны именно к бенчмаркам, поэтому мы ждем публикации бенчмарка в отношении цен реализации второго квартала. При этом никто не исключает, что данные договоренности могут быть касаться уже не только второго квартала, но и третьего квартала, так как до фиксации цен на третий квартал остался буквально месяц. В отношении возможности и интереса японских компаний, в частности Nippon по приобретению угольных активов в России, японские компании всегда были заинтересованы в приобретении угольной продукции с российского рынка, потому что российский рынок является стабильным поставщиком углей на азиатский рынок и, в частности, в Японии. Ну, насколько нам известно, они всегда заинтересованы рассматривать возможности участия в различных проектах, но Мишел не ведет настоящие переговоры с этой компанией о своем угольном проекте.
And as far as the second part of the question was concerned, which was pricing, as you know, the project at Heineken, which happened in Australia in the towards the end of the first quarter, in the beginning of the second quarter, as a result of it, negotiations and pricing in the global market, and specifically in benchmarking, were put on hold, and all of the stakeholders were entrenched in extensive negotiations about the volumes and the sale price. As we know, and you very correctly stated, that currently negotiations are underway to change the benchmark price formula and to link it to the current spot ratings and different indices based on different proportions within different periods. In any case, our contracts, which we are working under right now, are primarily indicators of Japanese buyers are linked to benchmarks, and that is why we're looking forward to see the publication of the benchmark with as to the sale prices in the second quarter. But at the same time, nobody is ruling out that such agreements may apply not only to the second but also to the third quarter, because there's just 1 month to go before the prices for the third quarter are fixed. Now, with respect to the capabilities and the interest of the part of the Japanese companies to buy coal assets in Russia, the Japanese have always been keen in buy coal production from the Russian market, because the Russian market is a stable supplier of coal to the Asian market, and particularly to Japan. And to the extent we know, they have always been interested in considering their participation in different projects, but Metro is not having any negotiations with this company in as far as Metro's projects are concerned.
В отношении концессии и Ильинской железной дороги можем прокомментировать следующее. Концессионная схема является в настоящий момент достаточно популярной на рынке в различных отраслях и в различных секторах. И с нашей точки зрения, возможность реализации Ильинской железной дороги и расширения пропускной способности Ильинской железной дороги в рамках концессионной схемы будет взаимовыгодно как для нечего с точки зрения сокращения и снижения долговой нагрузки, так и для РЖД с точки зрения увеличения грузовой базы и увеличения пропускной способности и увеличения общих объемов товаропотоков по путям РЖД на Дальнем Востоке. Поэтому РЖД и Мичел уже не единожды комментировали, что концессии рассматриваются как один из вариантов совместной работы в отношении расширения пропускной способности по Единской железной дороге.
And with respect to the Algar Railroad, I may offer the following comment. The concession arrangement is something which one finds quite commonly in the market in different sectors and different industries, and so we believe that the possibility to do this project, to sell it and expand its throughput capacity as part of the concession arrangement is going to be mutually beneficial both to Metro by way of reducing its debt burden, as well as to the Russian railroads from the point of view of increasing its cargo base and increasing the throughput, as well as growing overall cargo volume through the Russian railroad tracks in the Far East. And that is why Russian railroads and Metro on more than one occasion commented that this kind of concession is considered as one of the ways to jointly work towards expanding the throughput through the Algar Railroad.
В настоящий момент мы продолжаем вести консультации в отношении данного вопроса, так как реализация подобных рода концессионных схем является достаточно длительным процессом, который требует привлечения большого количества участников. Мы надеемся найти какие-то варианты и механизмы в реализации данной концессионной схемы, и как только они будут найдены, безусловно, мы проинформируем всех об этом.
And so... Currently, we continue to engage in consultation with respect to this project because the implementation of such concession arrangement is somewhat of a very lengthy process which requires involvement of a great number of participants. And we are quite hopeful to be able to find certain options and mechanisms to implement this concession arrangement. And as soon as they are found, we will definitely be informing everyone about it.
Next question, please.
Здравствуйте, это опять я. Я еще хотел задать пару вопросов. Во-первых, можете подтвердить или опровергнуть свой предыдущий гайденс на этот год по, соответственно, добыче концентрата ракующегося угля? И, естественно, если это возможно, дать гайденс на следующий год. И следующий вопрос. Скажите, а вы рассматриваете вообще возможность продажи части эльго-угля для того, чтобы, ну, скажем так, получить деньги для развития проекта? Спасибо.
Questions. First of all, can you possibly confirm or refute your previous guidance for this year in our production of concentrate and the coking coal are concerned? And respectively, if possible, give us the guidance for the next year. And my next question is, could you at all considering the possibility of selling part of the Algar coal's message in order to let's say, earn money and reinvest it into developing the project.
Что касается объема добычи в 2017 году, в этом году бюджетом предусмотрен объем примерно на уровне фактически нашей добычи прошлого года, где-то на уровне порядка 22,8-23 миллиона тонн по году. На сегодняшний день мы нацелены на то, чтобы этот план по производству выполнить. Реализация этого плана зависит от многих факторов, и, как я уже говорил, один из самых важных – это реализация инвестиционных программ, потому что и наши ремонтные все затраты, которые мы планируем, и привлечение покупки новой техники, она как раз нацелена на выполнение именно тех цифр, которые я назвал. На сегодняшний день мы почти продвижемся по всем направлениям, по всем предприятиям, горным предприятиям, для того, чтобы все инвестиционные расходы, которые мы запланировали, были реализованы. Хотя у нас других планов по снижению, кроме как тех планов, которые делим у своих директоров, у нас нет. Что касается 2018 года, то, к сожалению, это опять же завязано с теми проектами, которые мы должны реализовать в 2017 году. Значит, в случае их реализации мы предполагаем, что у нас может увеличиться объем добычи угля, но пока мы следующий год детально не смотрели, все эти процессы у нас начнутся где-то с августа месяца. Так, пока я вам по 2018 году цифры говорить не буду, наверное. Пока я бы ориентировался на то, что это будет плюс-минус, скорее всего, плюс к тем объемам, которые мы делали в 2017 году. Что касается продажи угли, Леонидовна.
Now, as far as the volumes of the coal production in 2017 is concerned, this year budget envisages the volumes which is essentially at the actual levels of last year, which is 22.8-23 million tons for the year. Currently, we are targeting to really perform this production plan, and the implementation of it depends upon many factors and our decisions. It's our ability to work on our investment programs because all of our maintenance expenses as well as equipment is specifically aimed at achieving the figures which are previously quoted. At present, we are pushing towards all of such results through all of our assets, so the investment spending which we plan is to be executed, and there are no other plans that we're currently having apart from those endorsed by the board of directors. As far as 2018 is concerned, again, this is closely related to the project we're supposed to do in 2017. In case we're successful, we anticipate that the volumes of coal output might grow, but in the meantime, we haven't yet looked in detail into all those years in August, so I'm not able to give you any figures right now about 2018. I would simply just take it that it's going to be plus or minus, most probably plus, on top of the bottoms, which we're going to do in 2017.
Что касается возможности продать пакет Эльги для того, чтобы вложить эти деньги в дальнейшее развитие, то, как вы знаете, в июне прошлого года у нас была сделана сделка с Газпромбанком, в рамках которой мы 49% нашего актива Эльгинского было продано Газпромбанку. Эти деньги были направлены на уменьшение долговой задолженности, поэтому на сегодняшний день наш пакет 51%. Что касается дальнейшей продажи этого пакета, то мы, во-первых, всегда говорили, что мы открыты для любых предложений, все зависит от того, какая это будет сумма, какая это будет пакет, насколько это будет интересно, какие будут условия. По-любому из активов, которые из компании, мы готовы вести диалог, но, естественно, в разумных пределах. Просто на сегодняшний день, насколько у нас есть понимание, сколько нам надо инвестиций в Эльгинский проект, но это практически, наверное, будет, наверное, исходя из сегодняшней конъюнктуры рынка и из того, сколько сегодня стоит активы, наверное, надо продать абсолютно все. Поэтому, скорее всего, вряд ли мы пойдем так далеко. Но, как я уже сказал, мы готовы вместе совместно с Газпромбанком, это наш единый проект на двоих, мы готовы к продаже какой-то доли Газпромбанка, там, нашей доли, для того, чтобы привлечь какого-то физического партнера, который придет деньгами на каких-то условиях. Какие варианты мы рассматриваем, они находятся в работе на сегодняшний день, пока не далеки от каких-то финишных, но мы постоянно ищем возможные варианты, которые бы нам могли сделать проект так более привлекательным.
And as far as the possibility to sell part of Elga into its future development. As you might know, in June last year, we did the deal with the Gazprom Bank, where 49% of our Elga asset was sold to Gazprom Bank. And so the money derived was aimed at reducing the debt burden, so currently we have a 51% stock. As far as any subsequent sale of the stock is concerned, first of all, we always have to say that we're open to any proposition. It all depends upon the amount in question, what kind of stock is in question, and what kind of terms and conditions are going to be reached. Because with respect to any asset that the company has, we are able to enter into a dialogue within the rational range. Sensible range. So we currently have an understanding as to the amount of investments we need to make into ELGA, but that would mean that based upon the current market environment and based upon the current value of the assets, you would have to sell out of almost everything. So we're hardly likely to go that far. So as I said, to go to Gotham Bank, which is basically the partner that we're having this project just in between ourselves, we are ready to sell some share, Gotham Bank, or our own, in order to bring a partner who will come with money and will make certain terms. These are the options which we are reviewing, but nothing is final. We are continuously looking at different option models which could turn our project into a more attractive undertaking.
Next question, please.
Our next question comes from Takana Kalin with BCB Capital.
Добрый вечер. Спасибо за презентацию и за ваш ответ. Хотелось бы задать небольшой вопрос по оборотному капиталу. Если не ошибаюсь, у вас был билдап уже больше года, и хотелось бы получить ваш какой-то комментарий, комфортно ли вам с нынешним уровнем оборотного капитала, или вы все-таки считаете, что вместе со снижением цен у вас будет какой-то релиз во втором-третьем квартале? Спасибо.
So the question is about working capital. If I'm not mistaken, you have demonstrated a build-up for more than a year, and I would like to hear whether you might comment to what extent you find this comfortable, or do you believe that with the price decline you might end up having a certain release in Q2 or Q3. Thank you.
В отношении оборотного капитала вы абсолютно правильно заметили, что в течение последних нескольких лет оборотный капитал компании был отрицательным. Это было связано с отрицательными результатами по операционной прибыли и прочей деятельности компании. Но с учетом положительной динамики, которую компания достигла в течение 2015-2016 года и в начале 2017 года, компания уже на конец 2016 года получила положительный оборотный капитал, который растет и в настоящий момент. Данный оборотный капитал необходим компании для стабильной операционной деятельности, загрузки производства и нормирования складских запасов. В частности, рост оборотного капитала в течение первого квартала именно связан с ростом частично стоимости сырья, частично связан с ростом запасов готовой продукции, связанных с сезонным фактором, и по части продукции, связанной с ростом цен. Поэтому мы ожидаем, что в течение второго и третьего квартала оборотный капитал останется на этом уровне, может быть, будет небольшое снижение уровня оборотного капитала, но можно однозначно сказать, что компания восстановила свой оборотный капитал и на последующие периоды какой-то существенный рост оборотного капитала не планируется.
Thank you very much for the question. You absolutely correctly noted that in the course of the past few years, the working capital in the company was a negative one, which was the reason because of the negative results in the operating income and other activities done by the company. But taking into account the positive dynamics which the company has been able to achieve since 2015 and throughout 2016 and the beginning of 2017, by the end of 2016 already, we entered into a positive working capital figure, which continues to grow even now. This working capital level is something the company requires for its stable operating, to maintain a proper load on its assets, and maintain a standard stock level. Specifically, the growth of its working capital throughout the first quarter is the reason, in terms of the partial growth of the raw materials, the partial growth of the finished product stock because of the seasonal factor, and to some extent because of the price increase. So we expect that throughout quarter two and quarter three, the working capital shall remain at this level. There might be a very slight decline in the level of the working capital, but one may definitely say that the company was able to recover its working capital level, and in terms of subsequent periods, we're not planning to see any major growth in it.
Next question, Mr.
And it appears we have no other questions at this time.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join me for third quarter 2017 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Mission's website. If you have any further questions, please contact the Investor Relations Office. Thank you again from all the team here.
That does conclude today's conference. Thank you for your participation.